Ви на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумчык. На працягу гадзіны нашага эфіру інтэрв'ю з былым амбасадарам Беларусі ў Славаччыні Ігарам Ляшчэннем, які стаў першым дыпламатам, што страціў пасаду за падтрымку пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў, а таксама празкі акцэнт на тэму, ці будуць сілавікі расстрэльваць народ. Усё гэта пасля кароткага выпуску навінаў. Сёння ў Менску, акрамя традыцыйнага суботняга жаночага маршу, на свой марш пратэсту выйшлі студэнты. Яны сабраліся каля Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту і незадоўга да 13 гадзіны рушылі калёнай. Праз квартал на вуліцы Казлова удзельнікаў маршу разагналі сілавікі. Некалькі удзельнікаў акцыі журналістаў затрымалі, некаторых затрыманых сілавікі неслі на руках. Падчас студэнцкай акцыі затрымалі журналістку-анлайнер Дар'ю Спявак, корэспандэнта Тутбай і Белапан Усеваладу Засечына, фотокорэспандэнта Тутбай і Белапан Вадзіма Заміровскага. Таксама быў затрыманы корэспандэнт РИА Новасці, яго адпусцілі пасля праверкі дакументаў. Жыхары Жодзіна правілі акцыю супраць пераследу людзей за мірныя пратэсты. Яны прайшлі па гарадской вуліцы, так як перасоўваюцца зняволеныя, трымаючы рукі за галавой. 50 польскіх антраполагаў падпісалі ліст салідарнасці з арыштаваным беларускім калегам Уладзімірам Шыпілам. Беларускія медыкі выступілі з асуджэннем гвалту і заклікалі не прымяняць зброю супраць мірнага насельніцтва. За дзень у Беларусі зарэгістравалі 671 новы выпадак COVID-19.
Привітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум на Ютубе і слухаеце наш падкаст. З вамі Дмітрий Курневіч у празе, а на сувязі са мной з Беларусі былы дыпламат, былы пасол у Славаччыні Ігар Ляшчэннем. Привітанне, Ігар Александрович.
Дзень добры.
Грамадскі дзеяч, таксама варта дадаць. Першы пасол, бадай, каторы страціў сваю працу ў сувязі з тым, што асудзіў насілле ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў спадар Ігар. Вы таксама выступалі пазней з рознымі такімі, ну, як бы можна сказаць, ініцыятывамі, так, для вырашэння грамадска-палітычнага крызісу ў краіне. Ці былі вы кім-небудзь пачуты, ці хутчэй вось ваш голас, гэта голас чалавека, вось абсалютна, так скажам, сімвал у палітыцы, каторы проста прамаўляе ў космас, як кажа Александр Лукашэнка. Ці вы ўжо таксама далучыліся да палітыкі?
Знаете, жизнь меня выталкивает в общественное пространство. Конечно, я смотрю, что происходит. Конечно, я выступил с инициативой, точнее, вынес на общественное обсуждение идею создания общественного движения «Я гражданин». И я думаю, что для этого есть основания. Дело в том, что на самом деле мы это все те, кто говорят, уходи Лукашенко, кто хочет изменений, на самом деле мы слабо представляем, сколько нас. Это вопрос, есть ощущение. Да у меня тоже есть ощущение, что Тихановская выиграла. У меня тоже есть ощущение, что нас много. А сколько много? Платформа «Голос» собирает 500 000 революционеров. Хорошо. В чем вопрос? Есть здесь две проблемы. Первое. На самом деле я вижу, что несколько вот размылся вот эта вот общая позиция, которая объединяла всех людей, которые вышли 9, 10, 11. То есть тогда был некий консенсус, который сейчас размыт. За что был средний белорус, который выходил? Давайте называть вещи своими именами. На самом деле он был за то, чтобы все хорошее, чтобы было сделано при Лукашенко, оставалось, чтобы его не обманывали, чтобы его не оскорбляли, чтобы его голос был слышен на выборах и чтобы не сбивали на улице. И вот сейчас я заметил, что есть очень большое молчаливое протестное большинство. Те, которые против Лукашенко, но среди них есть те, кто подозрительно смотрит на Координационный совет. Есть, и вот есть задача еще раз восстановить вот эту общую планку. То есть через 2 месяца после начала протестов только против чего-то, нельзя объединить людей. Должна быть позитивная повестка, должен быть конструктив и должен быть для выхода, для реальных действий в легальных рамках для тех, кто против, но по какой-то причине на улице не выходит.
Смотрите, ну вы глядите, Мария Колесникова обвестила про створение партии разом от имя Виктора Бабарыки, в принципе, и сам Бабарыка про звіт зворот записаны, да, его еще с дня воли не записал. И литерально про несколько дней после этого отбылося то, что отбылося, ее попробовали вывести, она порвала паспорт, але ей двух коллегов все-таки удалось выкинуть из Беларуси. Я кажу про то, что любая спроба в неким сенсе организовать вот некую структуру в Беларуси, любой рух громадский, протест, и она вот так и закончилась. Чи не думаєте ви, що так само такі потенційно громадський рух «Я громадянин», коли був створений, так само завершується тим, що вас, наприклад, вивезуть у Литву, в Україну, куди завгодно?
Ну, значить, є різниця. По учебнику, по азбуці, любая партія – це структура, яка організовується групою граждан, щоб легально прийти к власті. Партія – це питання власті. Самого слова «партія» достатньо. Движение, если оно будет создано и зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, для многих людей участие в этом движении, ну про чиновников я не говорю, оно не будет угрозой потерять работу. То есть вопрос больше в том, чтобы работать с теми, кто против, но кого нельзя видеть на улице по разным причинам с различными флагами и с резкими высказываниями.
Ну, вось мы бачили ситуации, коли нават администраторов разных дворовых чатов у Телеграме приходили, затримывали, арештовывали. Це не наивно трошки думать, вот, что спроба такой организации, да еще и вы, кажется, звертаться по регистрацию, отримая инший протяг. Это все-таки вы уполнены, что незаконным чином можно смагаться.
Если просто люди будут собираться, если они просто заявят, а я дам такую возможность, у меня будет свой сайт, это уже будет некое... Потому что еще раз, всякая политика, всякие действия, они будут иметь результат, если мы знаем, о ком идет речь. Пока меня никто не убедил, что больше полмиллиона человек поддерживает Коалиционный Совет. Это сила. Но это недостаточно. Это не то, чтобы сказать большинство. Вот в этом вопрос.
А тады, на вашу думку, чым мусіў бы займацца гэта арганізацыя, рух «Я грамадзянін»? Ну, можна сабраць людзей, там, праз Телеграм, праз штосьці, дадаць іх у ту групу. А што рабіць далей, калі, у прынцыпе, людзі і так самыя актыўныя выходзяць на вуліцы, пратэстуюць?
Вот вопрос именно, чтобы... То есть, в чём разница? Есть партия, это орган захвата власти. Есть Коалиционный Совет, которому очень много вопросов. И у меня, и у других людей, которого власть не считает чем-то законным, и который скорее мертв, чем жив. Вопрос в том, чтобы те люди, а я убежден, что речь идет о большинстве, которые против, но которые по разным, чтобы найти вот эту общую объединяющую основу, чтобы они увидели, что их много, и тогда можно работать. Например, мы можем сейчас говорить о дискуссиях насчет изменений. Власть пытается отвлечь людей от их требований, навязывает конституционную реформу. И здесь тоже есть поле, как обращаться к людям. Ведь вы смотрите, я уже говорил, что власть будет это обсуждать с теми организациями, которые она создала. И это очень похоже на разговор нездорового человека, больного человека с самим собой. То есть вопрос о том, что реально у нас идут революционные лозунги и говорим за нами большинство, не чувствуя этого большинства. А чувство, извините, это из области романтических отношений. Это не из области борьбы народа. Хорошо, есть БРСМ, есть лукашенковские профсоюзы. Почему не предложить людям самое простое? Давайте для начала выйдите из этих организаций. И когда, потому что власть все равно будет говорить, вот БРСМ нам предложил, профсоюзы предложили. Так давайте из них выйдем. И тогда мы покажем, что власть говорит точно сама собой. Это будет намного эффективнее, хотя это тоже нужное дело, я не буду отрицать, что платформа «Голос» тоже имеет смысл, и это тоже нужное дело. То есть речь идет о том, чтобы, во-первых, чтобы вовлечь в те формы, которые доступны этому молчаливому протесту большинству, которое боится потерять работу, потому что оно не понимает, что оно большинство. А когда будет это движение, когда люди будут выходить, а когда они поймут, что их много, вот тогда с ними будут считаться.
Ну, спробуй, в принципе, выписываться и выходить со складу БРСМ и разных поддержавных профсоюзов были. Просто проблема в том, что люди, которые инициируют такие речи, они не могут подлечить на самом речи весь масштаб этого всего. Я хотел бы еще перед тем, как перейти до непосредственных методов потенциального токару, хотел задаться. Вы сказали, что у вас так само испытание до координационной рады. А какие это пытания? Вы можете зараз их получить?
Не, ну на самом деле вопросов много. И сейчас начну озвучить, опять скажут Лукашенко, то есть лечение вместо того, чтобы бить Лукашенко, бьет Координационный совет. Ну, во-первых, вот статус очень интересный. Непонятен статус людей, которые формировали. Очень интересный состав, очень странный. Еще больше вопросов к результатам деятельности этого совета. То есть вопросов много. Другое дело, чтобы сразу было понятно, что да, была конкретная ситуация, и многое, наверное, нельзя было сделать иначе. И понятно совершенно, что должен был быть какой-то орган, который должен был пытаться на себя взять, представлять интересы людей. И понятно, что должна была инициировать Тихановская. Но понимаете, вопросов много. Люди голосовали не столько за Тихановскую, сколько против Лукашенко. То есть вот уже легитимность как бы немножко падает. И, значит, первая опора Светлана Тихановская, она есть, она остается авторитетом, но есть нюансы. Вторая опора представительства общества. Там только часть бизнеса, плюс пусть самого передового, и часть интеллигенции. То есть легитимность совета могла быть, если бы он продемонстрировал, что там действительно все свои общества. Но в любом случае, я, честно говоря, не уверен, жив он или мертв. Он есть и есть, он что-то пытается и пытается. Ну, дай бог.
Ну, вы, как человек системы, может, вы еще маете некие, скажем, зараз относительно, але не столько инсайт цікавить, сколько ваше вот разумение, какая, який метод, ну, не то, чтобы боротьбы, але в уголе спробы диалогу, больше эффективно, на вашу думку? Вот то, что пропоновала зараз Светлана Тихановская, я маю на вазе народный ультиматум до 25 кастричника и 26-го, там, агульнонациональный страйк, або все ж таки праца над Конституцией новой, конституційної реформи, яку пропонує Олександр Лукашенко, у речі, що ось, ну, не відомо, як надо сказати, законодавство, хоча воно вельми розмите зараз правову дефолту Білорусі, як многі кажуть, і все ж таки спробувати протягувати діалог з ним на ягоних умовах.
Знаете, если танцевать от печки, начальное требование того же Координационного совета какое было? И оно, кстати, остается, никто не отрицает. Это орган для того, чтобы было согласие, чтобы был диалог с властью. Но диалог – это всегда компромисс, когда две стороны должны пойти навстречу друг другу. Власть не идет на базовые требования – осуждение насилия, расследование этих случаев. В этом как бы есть проблема. Поэтому что я думаю? Я считаю, что нет одного рецепта, который, волшебного рецепта, который, как вот средство принуждения власти к диалогу, который сработает. Да, должны быть демонстрации. Да, должны быть белорусские киберпартизаны, должна быть параллельная работа с предприятиями. И, кстати, стачка – самый эффективный метод. Но вот если мы говорим про ультиматум Светланы Тихановской, тоже много вопросов. Самые жаркие дни, первая неделя после выборов, штабы трех кандидатов не смогли помочь организоваться протестному движению. Тогда могла бы быть общенациональная стачка. Сейчас Светлана Тихановская ставит ультиматум и говорит, 26 октября будет стачка. Ну, дай бог. Общенациональная стачка – это самый сильный укол, удар по власти. Но Светлана Тихановская уверена, что у нее есть силы организовать. А пока я только вижу, на всю страну, на всю КГБ, скажем так, засветили нескольких предприятий, представителей которых участвовали в этом совещании. Потому что ультиматум содержит угрозу. И человек, который ставит ультиматум, должен эту угрозу иметь возможность реализовать. Если бы в самом начале Светлана Тихановская, Латушка, который красиво подходил к администрации с красивыми речами, могли бы сказать, если вы нас не слышите, завтра будет общенациональная стачка, вот тогда бы власть с ними говорила бы с самого начала. Поэтому я думаю, что должны быть разные пути. И, кстати, то, что я говорил, ведь Лукашенко все равно будет продолжать свои правки Конституции. И поэтому вот на той стороне бороться можно одним способом. Убеждать людей, чтобы они выходили из этих лукашенских организаций, на которые он ссылается, что это и есть народ.
Но вот зараз все-таки вы не закранули питание этих конституционных изменов. Ці на вашу думку, гэта все-таки один з ефективних способів завершення політичного кризису? Ну, з одного боку, все ж таки він пропонує, і коли б, наприклад, там ці ви, там ці інші дипломати, які стратили працю, ну, в принципі, чиновники долучилися, ви думаєте, гэта був би некий реальний шанс впливати на неке прийняття рішення? Чи все ж таки...
Ну, я думаю, что нет, потому что вопрос в том, что Александру Григорьевичу и его власти никто не верит. Потому что, да, реформа такая нужна, но она нужна, когда ты понимаешь, что собеседник твой ведет честную игру. Пусть сейчас понятно, что будет. Ну, при всем уважении, какой представитель народа сейчас напишет, вот сядет отдельное предложение по изменению Конституции, которое он пошлет в парламент? Понятно, что парламент... Там директора будут диктовать так называемым трудовым коллективом. Кстати, вопрос, если весь трудовой коллектив на каком-то заводе откажется подписываться под каким-то внесением, то всех ведь не уволят. То есть это опять мы подходим к теме, что вот это тихое протестное большинство, оно боится, во-первых, поскольку оно не знает, что оно... А во-второе, самое главное... что белорусов после двух месяцев протеста можно чем-то сдвинуть, показав им еще и позитивную повестку дня. Сбросить Лукашенко, это да, работает неделю для всех, может работать полгода для 100 тысяч человек, хорошо, если для полмиллиона. Но для всех они уже начинают задумываться, а что дальше? В Беларуси не подходит традиционная революционная схема, которую написали умные западные политики, что 5% активного населения, вот оно возьмет и сделает революцию. Это может быть для какой-то другой страны, это не для Беларуси.
Ну, тады питання такого характеру. Ви пропонували ось таку ініціативу «Я громадянин», громадський рух. Добре, чи ви згодні самі його почати, наприклад, формувати, створати? Є у вас некі поплечники, які так само повинні це робити? Бо сьогодні, дивіться, пропонувати можеш мати хто. Це як такий анекдот про мудрого Фліна і коцьку, якому дзвоночок вішують, дивіться, напевно. Один займається стратегією, а і тактика. Ну, от ви сам.
Я... Один чоловік нічого зробити не може. Я это прекрасно понимаю. Поэтому то, что я сделал, я вынес на общественное обсуждение. Конечно, я с кем-то встречаюсь. Конечно, я понимаю, что я должен сказать больше, чем сказал. И я это скажу, я работаю над этим. Понимаете, в чем дело? Ведь если говорить... Я не Кассандра. Никто не может ничего предсказать. Мы все надеемся. Я не вижу своего будущего с этой властью. Я очень хочу, чтобы она исчезла через несколько недель. Но реально идет игра в долгую. Если вы посмотрите на сайте Коалиционного совета, чем занимаются рабочие группы, вот эти их инициативы, это инициативы долговременные. Поэтому, исходя из того, что игра в долгую, такое движение нужно, и я действительно встречаюсь, пытаюсь, и я буду делать какие-то ресурсы, хотя бы для того, чтобы люди... которые в это поверят, могли там как-то зарегистрироваться у меня, не у КГБ, а у меня, и чтобы я этих людей видел, и чтобы могли. То есть здесь я считаю, что такое движение должно было быть с самого начала. Оно могло бы сильно помочь. То есть речь идет о чем? Что сейчас Коалиционный совет, решение, я, возьмите любую политическую партию, кроме тех, которые созданы властью, там, Гайдукевича и кого-то еще. Базовые это вещи у всех понятны. Пожалуйста, расследуйте пытки, отпустите людей и давайте все-таки говорить о том, чтобы были новые выборы, чтобы власть уходила. Поэтому сейчас все идет в одном направлении. И, конечно, надо говорить не о как неких соперниках. Поэтому я вот, как бы, отвечая на ваш вопрос про претензии к Совету, сразу как-то постарался закруглиться, что, может, хватит претензий. Все равно мы работаем в одном направлении, и это очень важно.
А вы скажите, вы працавалі все-таки в системе, ну, бадай, 30 годов, ведаете шмат кого там. Як вот з ваших назіранняў уплывае вся гэта ситуация політичного кризису уже 2 месяца на чиновников? Бо, наприклад, Павел Латушка, ваш былы коллега, каже про то, что это все вельми демотивує их, что 80% все вертикали, все система демотивована. А у вас какое назіранне?
Знаете, я думаю, что большинство, я опять-таки, все проценты, это так вот, от лукавого. Но, скажем так, большинство, я думаю, чувствует себя очень неуютно. И если большинство, наверное, бы куда-то ушло, ну куда? То здесь есть несколько уровней. Если мы говорим о чиновниках высокого уровня, у которых есть остатки совести, как они себя мотивируют? Вот сейчас есть Лукашенко, да, плохой, но он есть, есть страна, а там непонятно что, непонятно кто за кем стоит. То есть чиновник на самом деле, он должен видеть альтернативу, он должен видеть альтернативного кандидата во власть, который не просто говорит «долой Лукашенко», а который четко скажет, вот лидер – это тот, который знает, куда вести, и который этот путь показывает. У нас же была проблема, это не вина Светланы Тихановской. Она, как символ, я считаю, она работала очень хорошо. Вот. Это наша беда, что у нас были все коты в мешках. Вы смотрите, были 3 фаворита, никому из них не дали возможности озвучить свою программу. То есть вот...
Менавіта, і чому ви думаєте, що зараз хтось цього дозволить? Коли ви кажете, що чиновники чекають побачити некого чоловіка, за ким вони пойдуть? Це трошки таке...
Це одна із причин. Це не означає, що легко цьому чоловіку з'явитися. Але одна із причин, як от вони себе внутрі уболюють. Множество мелких чиновників, середніх, вони би з удовольствием ушли. Но тот же дипломат, это особенно в моем возрасте, это уже как бы очень специфическая профессия, да. То есть я шел в никуда, я сейчас нигде. Я шучу, что у меня заканчивается, а еще не закончился, 76 дней отпуска, которые у меня были нереализованные, да. То есть это тоже очень важно. Люди должны видеть. И люди, я думаю, должны видеть вот именно то, что есть некое движение, которое на понятных белорусов... Потому что дело в том, и это не беда Коалиционного Совета, не вина Коалиционного Совета, не вина, наверное, Тихановской, что чем больше вот это вот идет, тем более радикальные призывы, и все это протестное движение начинает радикализироваться. Это неизбежно. Это то, чего хочет власть. Чтобы начали откровенно хулиганить, перекрывать там дороги, потому что не покупайте белорусские товары, это вообще идиотский призыв, простите меня. На предприятиях работают такие же белорусы люди. А власть обеднеет в последнюю очередь. Она экономику доведет до ручки, но другим путем. Для этого не нужно бойкотировать то, что произвели сами белорусы.
Тоді наприкінці вас цікаво, на вашу думку, який першочерговий крок сьогодні повинен би бути зроблений людьми, які вже 2 місяці протестують, а не тільки маю на увазі, які на вулиці, але в принципі опонентами влади, які висовують потребування і до кінця не зрозуміло, як їх досягнути. Наприклад, ну от ви 3 огучували там нові вибори, сьогод Лукашенки, покарання тих, хто відказаний у катуванні.
Бо ситуація, вона тікає. Не стільки ці люди зробити, скільки ті, хто претендує на руководство ними. Тобто, ще раз, проблему можна вирішити, якщо вона названа. Рішення буде правильним, если вы видите то, что есть, а не то, что вам хочется. То есть для начала нужно было понять, сколько нас. Понять, кто активное большинство, кто пассивное, и начать работать с этими людьми. Потому что пока Коалиционный Совет, он первые 2-3 недели занимался тем, что убеждал себя, убеждал Лукашенко, что представляет 80%, убеждал в этом за границу. За границу, кстати, охотно верит. Они считают, что Коалиционный Совет действительно массовые шествия организовывал. А через месяц вдруг выяснилось, что нужно организовывать срочно платформу «Голос» и набирать эти 500 000 после заявления о 80% и гордо говорит, нас полмиллиона. Вот надо от печки танцевать. А те, кто выходит, что я могу сказать? Ну, герои, конечно, но грустно, что ваш героизм так бездумно использовали. Хотя, конечно, выходить, насколько и сил, наверное, тоже надо. Потому что это тоже показывает власти, что нельзя расслабляться. То есть получалось вот движение броуновское. Потому что приехать на кульминацию митинга, стать впереди и сказать «я руководитель», ну, не в этом состоит, а в том, чтобы понять ситуацию, понять, сколько нас, сколько тех, понять, как, над какими группами и как надо работать. Поэтому вопрос...
Это одна вот из задач так само улады, у тем лику, не дозволить людям полечить, сколько их. У этом суд, расследу так само телеграм-каналов и дворовых чатов, где люди объединяются и на своих дворах, на микроузровне спробуют что-то сделать, тому... А последнее питание, это не наивно думать, что влада вось дозволить неким чином, ну, я уже сказал про это, зарегистрировать такой рух, про який вы кажете, коли они навод не хочут людям дозволить коммуниковать. Я думаю, что коли бы люди спробовали про телефоны дротовые домовляться, они бы и дроты это обрезали.
Ну, знаете, коммуниковать, то есть общаться уже запретить невозможно. Все-таки сколько интернет не отключают, люди все равно общаются с собой. Куча этих интернет-платформ. Те, у кого нет интернета, они общаются с теми, у кого интернета нет. Потому что хорошая новость, та, которую мы все знаем, что нет ни одной социальной группы в Белоруссии, о которой можно было сказать, вот пенсионеры, 100% пенсионеров за Лукашенко, вот забитые жизнью колхозники, 100%, нельзя сказать. И в этом есть хорошая новость. То есть... Власть понимает, что она сидит на пороховой бочке. Если не понимает это человек номер один, то его окружение рано или поздно должно будет почесать затылок.
Дякую великий. Я нагадаю тем, кто нас глядел, что на связи с Беларусью со мной был Игорь Ляшченя, был и дипломат. До речи, на початку разговора, который попередил, что он себе дипломатом был, и мне лечить громадские идеи. Дякую великий. Так. Вы глядели «Свободу премиум». Заставайтесь со свободой. Всего вам самого доброго.
Добрый день, поважанное господарство. С вами я, Юрий Дракохруст. И мой коллега Сергей Наумчик. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это серия заявок белорусских силовиков, высоких службовцев МОЗ и КДБ, которые все сконцентрованы фактично на одной теме, а именно на уживание огнестрельной зброи. Уже как бы весь набор специальных сродков уживается, широко уживается на подавлении протестов и светло-шумовые гранаты, и водометы, и гумовые кули. Але огнестрельная зброя уже так само уживалась, але, ну, скажем так, эпизодично. А зараз вот несколько заявок прогучали, причем литерально вот за последний тыдень, уже не вопрос про огнестрельную зброю. Ну вот, например, наместник министра внутренних справ Геннадий Казакевич, сотрудники органов МУС, войсковцы внутренних войск, в выпадку необходимости будут уживать спецсродки боевую зброю. То же самое сказал начальник Минской милиции Иван Кубраков. Особливо отзначился, так бы мовить, яскравой заявой начальник Головного управления боротьбы с организованной злочинностью и коррупцией Миколай Карпяков. Мы, вядома, гуманно выкарыстаем у дочинений до их зброю, тем лику и огнестрельную. И самых небеспечных вострокопытных с улицы приберем. До любого, кто подыме руку с заточкой на супрацовника правоохранных органов, будет ужитая огнестрельная зброя. Начальник Минского МАПу Дмитрий Балаба так само сказал, что что тычется применения зброи, еще раз, як супрацовники міліції, перш чим примінити вогнестрільну зброю. Відомо, ми використаємо всі можливі інші методи, але коли доведеться це зробити, відомо, це буде зроблено. Буде зроблено тільки в випадку нападу на супрацовників, в випадку, коли нехто буде спробувати нанести удари адмислово пристосованими предметами. Ну і нарешті новоспечений старшиня КДБ Іван Тертель сказав про те, що рихтується нека масштабна провокація. Масштабна провокація, у якій планується обвинуватити в тяжких наступствах силові структури Білорусі. Ось некалькі, п'ять фактично заявів, вельми подобних. Про что это свечит? Что это некий новый этап борьбы с протестами? Чем он выкликан?
Так, Юра, я цалком згодны. Это новый этап борьбы с протестами. Выкликан он тем, что у уладов и подпорядкованных им силовых структур просто нема ніяких способів спинить мирні масові протести. Ось навіть коли ми поглядимо на те, що відбувалося більше як два місяці назад, починаючи з 9 жнівня, з дня, коли проходило голосування, ми побачимо, що ще у час процедури виборів, а процедура виборів включає себе не тільки приход на виборчі участки, але і підсумування виніків, підлік голосів, при узелі назіральників, так ось на гэтым самым апошнім этапе, на падліку галасоў, на узелі назіральнікаў, мы бачылі, прычым па ўсёй краіне, прымяненне сілы. Ну, маса прыкладаў, калі ці назіральнікаў просто выкідалі, фізічна выкідалі па-за межы выбарчых участкаў, ці просто выклікалі АМАП, і ён хапаў людзей, якія падыходзілі да будынкаў, ну, пераважна гэта былі школы, дзе былі выбарчыя участкі, і просто разганяў людзей, іх хапаў, потым, калі гэта ў Менску цягнулі на акрэсціны, там іх просто нелюдскі катавалі. Між іншым, ужо адно гэта ставіць пад сумнеў легітымнасць выбараў, легітымнасць гэтай працэдуры. Але вернемся вось да гэтых, так сказаць, мірных пратэстаў. Сапраўды, падчас мірных пратэстаў, якія адбываюцца ўжо больш як два месяцы і якія проста здзівілі свет мірным характарам, мірным, проста не было ніводнай пабітай вітрыны, калі не браць, калі не казаць вось пра тую, значыць, дзверы, якія раскалаціў уласнаручна, прыгаданы табу начальнік управлення Міністэрства ўнутраных справ па барацьбе з арганізаванай злачыннасці. Нічого таго, такога падобнага, нічога не было. І у адказ на гэтыя мірныя пратэсты ўлады ўжывалі самую такую, ну, просто на мяжы, сілу. Нават яны перазыходзілі мяжу. Ты ўжо прыгадаў, што прымянялася агнестрэльная зброя. Ну, ёсць чалавечыя ахвяры. Мы ведаем пра 5 чалавек. Магчыма, іх было болей. Магчыма, іх хаваюць. Дадзеным выпадку, канешне, уладам абсалютна верыць нельга. Яны гэта даказалі. Уладам тут верыць нельга. Мы не ведаем сапраўднай рэальнай статыстыкі. Але мы ведаем тое, што улада пачала сама першай, вот першай з дня выбараў прымяняць сілу. І нічога яны з гэтым просто не могуць зрабіць. Людзі выходзяць, ніяк ось гэтыя іх, значыць, каскі, шчыты гэтых аманаўцаў, дубінкі, гэтыя вадамёты, значыць, і гумавыя кулі, якія ад пачатку яны прымянялі, нічога не могуць зрабіць. Народ выказвае і паказвае ўсяму свету, што ён не згодны з тым, што Лукашэнка знаходзіцца ў крэсле кіраўніка дзяржавы. І вось зараз, канешне, у такой сітуацыі, і народ у гэтым мае вельмі вялікую падтрымку. І ў такой сітуацыі, канешне, уладзе трэба пераключыцца на тое, каб гэтай падтрымкі, ну, вось якім разу і міжнароднай супольнасці не было. Як гэта зрабіць? Ну, дыскрэдытаваць не атрымоўваецца. Можна неяк дыскрэдытаваць лідараў, можна іх там пасадзіць, ізаляваць у турму і гэтак далей, але 100, 200, 300 тысяч, мільёны, якія супраць Лукашэнкі, вот мільёны, большасць насельніцтва, нічога не зробіш. Значыць, трэба ввесці гэта ў нейкую такую адэкватную для сілавых структураў сітуацыю. То есть, вот мы адказваем, так, мы адказваем стрелянінай на тое, што на нас нападаюць таксама там з стрельбами, ці там з кастетами, хаця нічого такого не было. І ось, ну, переважно, коли спецслужби викриваються, правда, викриваються некі такі, так сказати, структури, які рихтують некі терористичні, наприклад, терористичні акти, чи що, то це робиться у таємниці і повідомляється про це тільки тоді, коли це вже було зроблено. Ну, от зовсім недавні приклад у Росії, де там, так сказати, взяли, вони там рихтувалися в Волгограді, здається, взорвати там гэты помніки, учиніць, ну, в будь-якому разі, так офіційно обвещено було владами Росії, учиніць некі там теракти. Узяли і тоді повідомили. А тут ми бачимо цілий каскад заяви. От опошнє, ти пригадав, заява старшині КДБ про те, що рихтуються провокації, які хочуть обвинувати силові структури. Гэта абсолютно вядомый почерк силовых спецслужб, а дакладна КДБ. Вось нічога не змінилося. Вот я пригадываю, ты гэта памятаеш, выборы Верховный Совет 12-е скликанне, люты 90-го года, калі па всёй прэсе былі заявы, што вось рыхтуецца правакацыя на мітынгах, па ўсім СССР тады ішлі гэтыя выборы, у кожнай рэспубліцы практычна, яшчэ рэспубліках, не краінах, незалежных, і МВД СССР, а потом и белорусские, так сказать, МУС и КДБ заявляли, что вот рыхтуется массовая провокация, и были навод заявы кандидатов в депутаты, что вот треба это спинить, треба быть осторожным, может быть, не проводить митинги. Ну, прошли это и митинги, ни водной провокации не было. До речи, это был тот самый митинг у Менску, когда вот потом колонна 100-тысячная пошла до будинку телебачення на вулиці Комуністичній, далі прямий ефір лідером Народного фронту. Це вперше таке було. Потім така мінялася заява у листопаді 93-го года, коли було нібито від БНФ запущена ульотка нейка, і це вже відомо, це робив Заміталін, майстер провокації. Было заявлено, что вот хочуть там пустить кров на улицах Менска, обвинуватить у гэтым Кебіча. Кебіч увел тады целый батальон у Дому Рада, окружил, оточил Дому Рада так само. Вот я на уласные больше бачив гэтых солдат в военной форме, бачив командующие внутренними войсками, які ходили по фойе, значит, у полевой, причем у полевой форме его наместников, никаких провокаций не было. Это, конечно, вот можно было бы сказать, что, коли бы это был такий час, ну, вот, звычайно, скажем, год назад, мы могли бы сказать, что это людей наполохивают, не треба этого бояться, не треба на это звертать уваги. Вот зараз, так сказать, нельга, после того, что робят силовые структуры тягом двух месяцев, сегодня мы бачили заяву медиков, там прогучали слово геноцид, супротивластного народа, там прогучали слова «громадянская война» супраць уласнага народа. Мы бачим гэты абсолютно нелюдские катаванні, про якія говоры связні Акрэсціна і тих, хто трапляюць в міліцію. Мы бачим, як просто безлітасна пырскалі у твар старым пенсіонерам гэты газ, як збівалі дубінкамі. Вот зараз на такія заявы падобна так просто, ну, сказаць, што так, это глупство, это, кстати, нічого не будзе, это просто пужаюць. Но на великий жаль, у мяне такое подозрение, что тут самі пэўныя безадказныя асобы ў сілавых структурах рыхтуюць тое, што называюць правакацыямі.
Хочу звернуть увагу, до речі, на слова генерала Кубракова, начальника Минской милиции, який сказав, что у нас нема стомленості, мы будем стоять до конца, мы будем весь час трыматься, мы не отдадим краину и так далее. Але вот мне здаецца, это важное слово. Часам люди отмовляют тое, что есть на сам речь. И про это, до речи, кажуть многие специалисты по практике спецслужбов, что два месяца – это довольно долго. И это довольно тяжко. Вот тым бойцам АМАПа, внутренних войсков, яны знаходзяцца под вельмі моцным физичным и психологичным тиском. Ну, их тяжкости, как бы, может нам, как бы, складана зразуметь, але вот бегать каждый день, причем при теперешнем вот характеры протесту, якія неба насіцца туды-сюды, хапаць людзей, біць, гэта складана. І плюс к таму, тое, пра што яны все гавораць, это ціск на іх псіхалагічне грамадства. Калі там дзіцей цкуюць, калі там сем'і,
и так далее, ну, это вельми складано. И в этом смысле яны сапраўды под вельми таким, под великой наругой. Мы этого не бачим, для нас это вот черная как бы стена амаповцев, но яны так само люди. А значит, у них есть свои некие отчувания, и махчима, навод не эти офицеры, а их начальство, отчувая, что, в принципе, яны на мяжи. Яны на мяжи, и это может все, в принципе, рассыпаться. И махчима тут, как бы, это не то, что там припадок злобы, а просто разлик, что раз так вот не отрымливается, ну, надо как-то по-другому. А по-другому это вот и есть, как бы, зброя. И тому яны все, значит, зараз говорить про зброю, тому, что, как бы, ну, со зброей... Зброя в любом выпадку – это інший як бы, этап, это інший узровень. Хотя вот с іншого боку, ты вот сказал на конт КДБ, и я, до речи, бачу, и некоторые эксперты про это казали. На сам реч, Тертель сказал крышечку не тое. Те, може, нават адваротнае тому, что вот сказали и Казакевич, и Кубраков, и Балаба. И они все кажут, мы будем уживать зброю, калі спатрэбіцца.
Так, ну, я, наперш, хочу попросить прабачэння у наших гледачоў за некоторые технічныя накладности, накладки, якія былі, бо мы працуем зараз у экстренном режиме, працуем со своих кватэраў, таму вот то, что Юра казаў, не все. Так сказать, с гуком были певные проблемы, але Юра сказал про то, что так, вот Тертель больше на два ходы. Саправды, Тертель, коли гэты супрацовники милиции, ну, чем яны вот отрозниваются, внутренние гэты войски, АМАП, это люди промога дзеяння. Это вот люди промога дзеяння. Вот он побачил ворога, вот он будет, так сказать, ну, мирного протестовца. Вот он его будет дубинкой бить и стрелять. Все ж таки, я завсёды кажу, что хотя КДБ свои методы за 100 с нечем годов не изменило, але туды набирают людей, ну, больше эдукованных, скажем, с аналитичным мыслением. Розные там певные люди, але нас подобно, ну, здольные думать на два ходы. Вот они зараз придумали таки двойный ход. Не просто мы будем стрелять, вот у, скажем, у спецназ, у АМАП кто-то будет стрелять, а тогда АМАП будет стрелять далей, значит, а вот наступства, саправды, будут абсолютно, как Юра, ты сказал, великие. Саправды, я абсолютно просто перекананы, что никто из мирных, вот я стопроцентно перекананы, никто из удельников мирных шестьев не збіраецца прымяняць сілу супраць сілавікоў. Вот, выбачаюся за таўталогію. Нават калі прасачыць вот гэтыя все дыскусіі ў сацыяльных сетках, на іншых платформах, палітолагаў, час ад часу гучаць такія заклікі, асабліва, скажам, з боку украінскіх карыстальнікаў ці каментатараў, што вось трэба паліць там пакрышкі аўтамабільныя, трэба, так сказаць, адказваць ударам на... и так далее, и так далее. Как правило, вот такие заявы, они довольно жестко спыняются. Спыняются белорусскими, так сказать, лидерами думок и политиками, спыняются самыми звычайными гражданами, там, корыстальниками Фейсбука, телеграм-каналов и так далее. Тому, коли тут что-то отбудется, это отбудет миновито за, как провокация силовиков. А вот каких силовиков? Тут питання. Я навіть маю на увазі не відомственне підпорядкування їх, там, ці КДБ, ці МУС, ці там служба охови президента, а навіть я поставив би питання ширей. КДБ Білорусі, як і Міністерство внутрішніх справ, у самих щільних відносинах з Лубянкою і з Міністерством внутрішніх справ Росії, власне, коли казати про КДБ, на мою думку, это одинная организация ФСБ, это филиал ФСБ. Я в этом перекананы, абсолютно. Значит, яны дзейнічаюць так, як им скажут у Москве. Это просто однозначно для меня, абсолютно однозначно. И вот наступства, сапраўды, политичные могут быть такие, что Путин будет ажыццяўляць то, что он обещал, про что он сказал. А когда мы пригадаем то, что он сказал тогда, когда выказал намер... отказаць становча на заклік Лукашэнкі дапамагчы сілай, ён тады сфармаваў вось гэты дзервавы, так сказаць, брыгады, нават вылучыў, высунуў іх да мяжы з Беларуссю, і сказав, що вони будуть применені тільки в тому випадку, коли будуть некі масові безпорядки, гвалт, наприклад, перекулення машин. Вот достатково яким-нибудь стром, там, не ведаю, амапавцам, ці кедебістам, цивільним, перекуліць який-нибудь автомобіль, і гэта ўжо, вот па словах Пуціна, так сказаць, падстава для ўвядзення ў Беларусь расійскіх войска. Вот такія, вот, так сказаць, палітычныя наступствы могуць быць. Ну і далей ўжо, канешне, это все заверціцца па реактивнай паставачы, таму што тут ўжо высовывання расійскіх падраздзяленняў бліжэй да межы еўрапейскай звязы, і гэтак далей, тут ўжо можна самыя розныя прагнозы рабіць. Але я зноў жа, вось, мы бачым, мы гаворам про то, што бачым. Пратэсты мірны. Пратэсты мірны. Нема ніякіх падставаў ні ў Тэртэбе, ні ва всіх гэтых там палкоўнікаў, генералаў заявляць, што вось, так сказаць, патрэбна ўжыванне сілы нейкай. Тым больш агнестрэльнай зброі.
Ну, я все-таки хотел бы сказать, до того, вот, что ты сказал, я с тобой сгодный, что ну, в целом вот, громадская думка про то, что мирный протест и повинен заставаться мирным, и в этом есть и как бы не только там моральная перевага, але и як не дзіўна, палітычныя мірныя пратэсты часцей перамагаюць, але варта сказаць, што вот все гэтыя зверствы, все это абыходжанне, ну яно, канешне, градус, як бы мовіць, градус злосці яно і падвышае. І ёсць людзі, безумоўна, ёсць, мы іх, так бы мовіць, бачым і Фейсбук, і в Телеграмі, которые сапраўды пишуть, что ну, як бы треба переходить до рашучих дзеянняў. Это не только украинцы, которые, так сказать, кажут, что вот рабите, как мы. Это есть и немало белорусов, и я кажу, тут мотивация зразумелая. Але варто сказать, что як бы от веку так завсёды было, спецслужбы завсёды любили и умели працаваць. Вот як раз памерканае, это ім складанне. Да. А вот с радикалами, причем это як бы часам рабілася, что называется, в темную. То есть это не то, что вот, так сказать, какой-то человек, скажем, радикальных поглядов, и он, что называется, прямой агент. Нет, ну, вокруг его есть люди и іншие, вот, які уже под контролем, когда бы, скажем, ну, органов спецслужб, которые ему кажут, да, ты прав, вот надо, так сказать, там, кинуть там в ментов то и там, зарабить то и то. И человек может быть абсолютно щиро, он как раз, как бы, не агент, он лечит, что он щиро, вот так, скажем, робит, до этого закликая. А на самом деле это просто спецслужбистская операция чужими руками. То есть, как бы, это не вариант Воскресенского, який зараз, ну, вот, говорит, так сказать, просто як марионетка. Вот ён зараз чистая марионетка. А некоторые люди радикальных поглядов не обовязково. Это просто, как бы, такая двухходовочка. Человек робит тое, а потом уже, так сказать, органы говорят, ну, а мы тут причем? Вот радикал, бачите, он радикал, вот такой, ну а мы что могли зробить? Мы на это отказали, мы ж попереджвали. Так что такое магчыма. И, до речи, зараз вот десь я прочитал, прогучало поравнание. Ну, такая, как бы, вспомин про будущее, барані Бог, 3 липеня 2008 года. Это может быть что-то такое. Такое, и тогда, как бы, причем, ну, коли вы памятаете, то есть это выбух на святе незалежности, как бы он, это не был напад на милицию, это было просто вот как бы такой ивент, такая подея, якая, как бы, ну, выкликала и потребовала деятельности правоохранных органов, ну, скажем, рашучей. И, в принципе, тогда это, как бы, разумели все, разумел свет, ну да, вот когда отбывается, скажем, фактически террористичный акт, то органы правопорядку, ну, повинны что-то робить. Так что вот то, что вот такие размовы ведутся, то есть я не выключаю, что это вот какого-то такого кшталту может быть провокация. Не обовязково, скажем, напад на супрацовников милиции. Это может быть напад на всех.
А, безумовно, конечно.
А дзейнічаць будут, разумела, супраць пратэстоўцаў. Ну, як бы, вот это ж яны.
Так что такое так само нельга выключать, и это худшей отповедает, до речи, словом Тертеля, чем, скажем, то, про что говорит, ну, скажем, тоже Балаба, то есть прямой напад на милицию. Такое так само может быть.
Ну, безумовно. Вот тут мне еще...
Я не выключаю, что...
Безумовно, тут мне здається, що вельми важним реакція громадства вот, на такі заяви. Ну, літерально, вот, після першої заяви ми відаємо, що старшиня Ради БНР Іванка Сурвіла написала артикул, він був зміщений у газеті «Новий час», де просто резко негативно оцінила ось такі виказування про зброю і про применення супроць мирного насельництва. Ми відаємо ось гэты сьогоднішній зворот. Ну, сьогодні він, видать, записаний раніше, вчора був одразу, але сьогодні з раніцею він пішов по соціальних сітках, по ютуб-каналах. Зворот медиків білоруських, некілька десятків чоловік просто заявили і осудили такі заяви, і медики сказали, що у таких ситуаціях вони будуть дійничати адекватно, я не можу розшифрувати, скажімо, що вони мали на увазі, але, ну, можна здогадатися, поскольку у медиків зброї немає, у них тільки є зброя, їх руки, їх апаратура, і вони, видать, будуть просто, ну, допомагати і рятувати тих, хто може стати ахвярою ось таких, так сказати, провокацій. Поки що ми не бачимо заяв ніяких, ну, супольної ніякої заяви політичних партій, можливо, вона з'явиться, але у цілому, коли от, бачить реакцію громадства, то реакція громадства на гэта, та, яка артикулювана, яка бачна, це просто неприймання применення сили. І от це вельми важно. От ми часом не можемо оцінити, наскільки важно ось гэты мирный характер. А я просто пригадаю, что первая книга Вацлава Гавела, великого гуманиста, диссидента, былого президента Чехии, первая книжка, якая вышла на территории СССР, тады еще, гэта яна выдавзена была у Менску, выдавецтве «Полифакт», выдав яе Евген Будинас, яна называлася... По-русски був переклад «Сила безсильних», «Моц безмоцних». І він доказував, що якраз таки ось гэты форми протесту, мирні, гуманні, от з ними просто зробити диктатури нічого не можуть. Бо диктатура завсюди може подавити силу сили, по тим просто... От правильно написав Олександр Старикевич, публіцист Олександр Старикевич у своєму артикулі недавно, що ті, хто штурхає на силові діянні мирних протестантів, просто робить самі провокацію, тому що супроць гэтай сили, яка у них може з'явитися, так сказати, влада применить несувимірально більшу силу. Влада її просто шмат, її много, врешті її танки. Вот ничего подобного, значит, у мирных протестантов нема. А вот сила воли, правда, с якой люди выходят, солидарность, вот этой солидарности, вот этого у улады нема. У улады есть только страх, який сковує их разом, але навряд ли страх, який сковує, можно назвать солидарностью.
Ну, я бы хотел сказать, тут вот про две, как бы, спокусы, которые есть на двух боках. На тем боку есть спокуса, как бы, перевести конфликт у больше, как бы, звыклый, у больше зрозумелый, а миновито в силовый, на простое силовое сутокнение. Покольки все эти органы, они, правда, заточены в первую чергу для силового супротивления. Когда силового сопротивления нема, они, соправды, ну вот, находятся весь час под певной такой фрустрацией. Их-то не бьют, они бьют. Вот. А когда с другого боку стреляют, ну, тут уже, как бы, зрозумело, что, как бы, они для этого, на самом деле, подрихтованы. Але есть и с другого боку спокуса, то, вот, про что ты говорил, то многие голосы, многие, вот гучать такие зараз голосы, что да, треба браться, как бы, за зброю, попросту кажучи, треба переходить до рашучих дзеянняў. И, как бы, вот теперешний выход с теперешнего пэўнага политического тупику, пэўнага пату. Ну, я лічу, што небяспечна і тое, і тое. І в этом сэнсе, калі як бы што тычыцца таго боку, то як бы там воля аднаго фактычна чалавека, это ён будзе вырашаць. Ужываць, не ўжываць. Але з другога боку, я думаю, і тая рэакцыя, якая зараз ёсць, это ўсё ж такі як бы спекі зараз як бы іграюць в чатыры рукі, што называецца, з тым жа Казакевічам, з Балабам і з іншымі. Вот каб этот як бы альянс не атрымаўся. І я думаю, што тут высілкі і грамадскай думкі, і лідараў думак вельмі важнае, щоб яны сказалі грамадству, што вот это не наш выбар, мы гэтага не выбіраем, мы не выбіраем зброю. В этом сэнсе я думаю, што гэты радикалы, яны, ну, як бы сказаць, яны адчуваюць кантэкст, яны адчуваюць, што калі іх дзеянні не падтрымліваюцца цэлым грамадствам, то яны гэтага магчыма і не будуць рабіць.
Ну, Юра, так, і я сказав, що поки що точно немає ніяких таких заяв, ну, одної заяви супольних політичних, так сказати, партій там ці, але по особку практично всі політичні лідери тягом ось цих двох місяців, двох з половиною вже, можна сказати, місяців, вони абсолютно ясно, недвусмисловно виказувалися і притягують виказуватися за мирний, принципово мирний характер протесту і те, що вони вилучають, вот то, что вылучаюсь и былые экс-кандидаты у президента, их штабы, так сказать, и лидеры думок, и громадские дзячи, это одно. Вот ты не можешь пригадать ни водного, кольки-нибудь прикметного прозвища, сярод, скажем, ну, громадских дзячов, я бы сказал, вот давай сберем там 40-50, там 60 мощных мужиков и пойдем клином на Амак. Вот никто такого не сказал. Вот никто просто. Ну, сотни людей, яких можно переключить. Вот первые, там, не знаю, 500 человек сказал. Никто. Наоборот, все пропонуют абсолютно мирный конституционный механизм. Это отставка необраных на самой справе президента Лукашенко. Гэта вызваленне палітычных вязняў усіх, гэта правядзенне новых выбараў пад міжнародным наглядам. Всё, і гэта вот вельмі простая, мірная, зразумелая тактыка, гэта мірны алгарытм дзеянняў, які сапраўды без усялякага мардабоя, без усялякага там крывапраліцця, без усялякіх там, так сказаць, нейкіх непажаданых рэчаў, як у еўрапейскай нормальной цивилизованной краине может просто вырашить конфликт. Больше за то, я на вас скажу. Вот где тыдні два тому была гуторка нашей коллеги Ганны Соус с консультантом Светланой Тихановской, Франеком Вячорком, и он сказал такую речь, якая, ну, была неоднозначно воспринята, я бачу, некоторыми, вот, коли по социальных сетках читать, он сказал, что Александру Лукашенко, ягоны семьи, ягоному бліжэйшаму атачэнню павінна быць забяспечаная, ну, дадзеныя гарантыі бяспекі ім і іх маёмасці. Можна з гэтым спрачацца, так сказаць, я, скажам, з гэтым мог бы спрачацца, але ў дадзеным выпадку вот такую заяву, якая ідзе ад Светланы Ціхановскай, ну, яе найбліжэйшы, так сказаць, кансультант, паплечнік, дарацца гэта выказвае, можам лічыць, што гэта сказана ад яе імя, абвяржэння слоў Франка Вячоркі за гэтыя 10 дзён ніякі не было, то бок, вось, скажам, вот з боку, ну, Светланы Ціхановскай вот гучыць нават такая прапанова. Ну, я не ведаю, што ўжо мягчэй можа быць. Нават такія заявы робяцца. Все робіцца для того, каб протест, вот гэты мірны протест. Нават, я б сказав бы так, все робіцца за тое, каб не было протестаў, а была конституційная форма вырашэння. Гэта означає адставка Лукашэнкі, вызваленне палітвязняў, новыя выборы. Калі не, тады людзі маюць справа ў адпаведнасці з артыкулам 35 Канстытуцыі выказваць публічна праз шэсце, праз дэманстрацыі, праз мітынгі, праз пікеты сваю мірную нязгоду. Вот яны гэта і робяць.
Я нагадаю нашим гледачам, што за працягам падзеяў вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабоды» і у Telegram-канале «Свабоды». Белорусская